В эфире программы «Дежавю» и я ее ведущий Александр Подрабинник. Утверждение, что история не знает сослагательного наклонения, стало общим местом. Конечно, мы не можем сказать уверенно, что бы стало со страной, если бы когда-то история пошла по другому пути. Тем не менее, иногда происходят ключевые события, определяющие будущее страны. Это развилки истории, моменты истины, выбор судьбы. Говорят, глупо сожалеть об упущенных возможностях. Однако еще глупее не замечать просчетов. Без учета прошлого не сделать правильного выбора на будущее. В новейшей российской истории было по крайней мере три неустойчивых ситуации, когда все могло бы пойти по-другому, если бы не трусость одних, предательство других и покорность третьих. События августа 1991 года, наверное, можно назвать революцией. Участие народных масс в этих событиях было впечатляющим. Однако существенное отличие августовской революции от большинства бархатных революций в Восточной Европе состояло в том, что в Советском Союзе протест уже на самых ранних стадиях возглавили выходцы из партийной номенклатуры. В их планы не входили коренные изменения и радикальные демократические преобразования. Они шли на поводу у улицы, когда улица требовала перемен. Но при этом они ясно осознавали необходимость сохранения государственных институтов, обеспечивавших репрессивный характер советского режима. Революционный пафос был их тактикой. Верность номенклатурной репрессивной системе – стратегией. Некоторые аналитики с изрядной долей конспирологии утверждают, что планы реформирования социализма родились в КГБ и чуть ли не под руководством самого Андропова. Это маловероятно. С другой стороны, кто теперь знает, какие у кого были тогда планы выживания и обогащения? Одно бесспорно. Лидеры протеста 91 года пожертвовали Компартией, но спасли от разгрома КГБ. Что за этим стояло? Личные пристрастия, верность обещаниям, политический расчет, боязнь разоблачения.
17 августа 1991 года состоялась встреча будущих членов ГКЧП в закрытой гостевой резиденции КГБ, где было принято решение ввести чрезвычайное положение с этого дня, сформировать ГКЧП, потребовать от Горбачева подписать соответствующие указы или уйти в отставку. При этом Горбачеву предписывалось передать полномочия вице-президенту Геннадию Янаю. 18 августа представители комитета вылетели в Крым для переговоров с первым президентом СССР, находящимся на отдыхе в Форосе, чтобы заручиться его согласием на введение чрезвычайного положения. Однако тот ответил отказом. К вечеру на президентской даче были отключены все виды связи, включая канал, обеспечивавший управление стратегическими ядерными силами СССР. Рано утром 19 августа Севастопольский полк войск КГБ СССР заблокировал президентскую дачу в Форосе, а Всесоюзное радио начало передавать сообщения о введении чрезвычайного положения в некоторых районах страны. Около 7 утра по приказу Язова 2-я мотострелковая таманская дивизия и 4-я танковая кантемировская дивизия начали движение к Москве. Спустя 2 часа президент России Борис Ельцин с соратниками прибывает в Белый дом и в телефонном разговоре с Крючковым отказывается признать ГКЧП. Ближе к полудню первые колонны демонстрантов прибыли на Манежную площадь. У Белого дома собрались несколько тысяч граждан, к которым вышел Ельцин, зачитавший с танка обращение к гражданам России и назвавший действия ГКЧП реакционным антиконституционным переворотом. Почти сразу после этого Ельцин издал указ номер 59, квалифицирующий создание ГКЧП как попытку госпереворота. Меж тем демонстранты перегородили Тверскую улицу в районе гостиницы «Националь» и начали сооружение импровизированных баррикад. Около 4 часов пополудни на сторону москвичей перешла танковая рота майора Евдокимова, 6 танков без боеприпасов. Указом Янаева в Москве введено чрезвычайное положение. Около 5 часов вечера Ельцин издал указ номер 61, которым союзные органы исполнительной власти, включая силовые структуры, переподчинялись президенту РСФСР. На пресс-конференции в МИДе Янаев и другие члены ГКЧП, отвечая на вопрос, где сейчас президент СССР, заявили, что Горбачев находится на отдыхе и лечении в Крыму. Тем временем многотысячные митинги проходят в Ленинграде, Нижнем Новгороде, Свердловске, Новосибирске, Тюмени и других городах России. В Москве редакторы 11 независимых газет собрались в редакции «Московских новостей» и договорились о выпуске общей газеты, экстренно зарегистрированной в Министерстве печати РСФСР. В России создано Временное республиканское министерство обороны, руководителем которого назначается Константин Кобец. Вечером 20 августа в программе «Время» сообщено о введении в столице комендантского часа. В ночь на 21 августа в подземном транспортном туннеле на пересечении Калининского проспекта и Садового кольца, забитом бронетехникой, погибли трое гражданских лиц – Дмитрий Комарь, Владимир Усов и Илья Кричевский. Рано утром этого же дня главком ВВС Евгений Шапошников предлагает Язову вывести войска из Москвы, а ГКЧП объявить незаконным и разогнать. В 7 часов все армейские подразделения, введенные в Москву 19 августа, покидают столицу. В 14 часов Ил-62 с путчистами на борту вылетел в Крым к Горбачеву. Другим бортом «Форос» отправились вице-президент РСФСР Александр Рудской и премьер-министр Иван Силаев. Именно они поздно ночью 22 августа доставят Горбачева и его семью в аэропорт Внуково-2. В это время в Москве проводится задержание членов ГКЧП. Во избежание ареста 22 августа покончил с собой министр внутренних дел Пуга. Двумя днями позже застрелился поддержавший путч маршал Ахрамеев. 26 августа выбросился из окна управделами ЦК КПСС Кручина. В ночь на 23 августа по распоряжению Моссовета был произведен демонтаж памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади. Низвергавшие лубянского идола надеялись, что это станет символом обновления государственного устройства и политической жизни.
Вот что сообщал корреспондент московской газеты «Экспресс-Хроника» о событиях вечера 22 августа на площади Дзержинского.
22 августа на площади Дзержинского московский народ требовал снести памятник Железному Феликсу. Я, как представитель прессы, пробравшись через оцепление в центр площади, стал свидетелем разговора между депутатами. Они с драматическими интонациями обсуждали, как убедить их, то есть москвичей, что сносить памятник Дзержинскому сегодня не надо. Стало известно, что Горбачев против демонтажа памятника. Неизвестно почему, депутаты придерживались такого же мнения, но аргументы выдвигались беспомощные. Нужен точный технический расчет, нужна хорошая подготовка к этой сложной процедуре. Не будем варварами, сохраним памятники истории, не будем поддаваться на провокации. Уговаривали повременить со сносом памятника Сергей Ковалев, Марк Захаров, Глеб Якунин, какие-то архитекторы, ветераны войны и инженеры промстроя. Произошел всех Сергей Станкевич, заявивший, что немедленного сноса памятника требуют провокаторы. Толпа, однако, освистав ораторов и прорвав оцепление, сомкнулась вокруг памятника, и вскоре появились краны, благополучно перегрузившие под ликование народа бронзовый памятник Железному Феликсу с пьедестала на автомобильную платформу.
Однако символическая победа народ не удовлетворила. На площади раздавались голоса о необходимости занять здание КГБ. Почти во всех окнах этого мрачного здания был погашен свет, чего никогда не бывало в обычные дни. Казалось, чекисты затаились в ожидании штурма. Постепенно народ успокоился, но лишь за тем, чтобы на следующий день вновь прийти на площадь Дзержинского с намерением штурмовать КГБ СССР. Интуитивно многие понимали, что путч, возможно, и был опереточным, но последовавшие за ним события давали редкий исторический шанс изменить судьбу страны. Для этого надо было развивать успех. Нельзя было останавливаться. Захват КГБ с его архивами, отчетами и свежими документами о политическом сыске был логичным шагом и в тот момент не слишком рискованным. Едва ли у чекистов, деморализованных всем происходящим, хватило бы решимости оказывать серьезное сопротивление. Если бы тогда удалось захватить цитадель госбезопасности, у России были бы совсем другие перспективы демократии. Но тут вмешалась тяжелая артиллерия. Спасать ситуацию приехал Борис Ельцин. Вспоминает очевидец тех событий журналист Дмитрий Волчек.
Ключевой момент истории современной России – это тот момент, когда Толпа собралась штурмовать здание КГБ на Лубянке. Это было 23 число. Приехал Ельцин и сказал, что не нужно этого делать. Я стоял в этой толпе. И он сказал, я назначил Бакатина председателем КГБ. Расходитесь.
Председателем КГБ назначен Бакатин Вадим Викторович.
И вот тогда история повернула в ту сторону, в которую она идет сейчас. Потому что я думаю, что если бы по толпе тогда удалось ворваться в это здание, захватить его, поставить архивы под свой контроль, выгнать оттуда этих людей, был бы шанс, я не говорю, что 100%, был бы шанс, чтобы сейчас не произошло то, что произошло. Вот это был роковой момент.
Соблюдать спокойствие и приступить к работе. Все, спасибо, самого доброго.
Ельцин спасал КГБ, без которого в новой политической жизни он бы чувствовал себя неуверенно. Посмотрите еще раз, какие по-настоящему озабоченные, почти испуганные лица у Ельцина и его окружения. Он не просто призвал людей разойтись, он хотел, чтобы они ушли прямо сейчас, у него на глазах. Он хотел самолично убедиться, что Комитету госбезопасности больше штурм не угрожает.
Сейчас перед моими глазами вы разошлись.
И народ разошелся по домам. То ли сработала привычка к послушанию, то ли поверили убедительному тону Ельцина. Долгими и усиленными стараниями очень многих пропагандистов, прорабов перестройки, политиков новой волны, Борис Ельцин получил незаслуженное доверие общества. Чем и воспользовался. Назвавшись демократом, но оставаясь в душе советским партийцем, в решающий момент он спас репрессивный аппарат, лишив Россию серьезного шанса на демократические преобразования. Через 10 лет после августовской революции началась эпоха уверенной реставрации авторитарного режима. К тому времени демократическая часть российского общества находилась уже в обороне. В обороне победить нельзя, но можно не проиграть. Борис Ельцин сдал Россию чекисту под гарантией личной безопасности. Путин сдержал свое слово и обеспечил бывшего президента неприкосновенностью. Вероятно, судьба России в условиях сделки не оговаривалась. Это для них такая мелочь.
Ваш кабинет.
Первая серьезная атака Путина на еще зачаточные институты демократии пришлась на свободу слова. Это и понятно. Свобода слова – самый первый и самый главный враг авторитаризма. С нее и начинать.
Сегодня «Газпром» предпринял попытку установления контроля над телекомпанией НТВ.
В ночь на 14 апреля 2001 года произошла силовая смена руководства НТВ. Перестал существовать телеканал, в котором сотрудничали Леонид Парфенов, Владимир Карамурза, Светлана Сорокина, Татьяна Миткова, Виктор Шендерович, Лев Новоженов, Дмитрий Дебров и многие другие яркие телеведущие. Давление на независимых журналистов началось еще в 2000 году, почти сразу после прихода к власти Владимира Путина. Принадлежавший компании «Медиамост», собственником которой был бизнесмен Владимир Гусинский канал, оказался практически один на один с Кремлем. Место собственника занял генеральный директор холдинга «Газпром-Медиа» Альфред Кох, а кресло генерального директора вместо Евгения Киселева – бизнесмен Борис Йордан. Тогда же главным редактором был назначен Владимир Кулистик. Конфликт собственников, ставший официальной версией разгона телеканала, вызвал расколы в трудовом коллективе. Однако события весны 2001-го вышли далеко за рамки внутри цеховых журналистских расприй. Они вызвали бурные дискуссии и собирали на митингах десятки тысяч людей. За судьбой журналистов и их программ следила вся страна. Это был последний митинг в поддержку НТВ, собравший десятки тысяч сторонников независимого телевидения. И это последние кадры, на которых журналисты НТВ стоят плечом к плечу. Спустя считанные часы команда развалится и окончательно поделится на ушельцев и штрейкбрехеров. Очевидно, это была первая массовая акция протеста такого масштаба в путинской России.
Сегодня возможно появление в эфире ЛЖ-НТВ. Сегодня ночью экстренно расконсервирована первая студия Останкино.
3 апреля 2001 года программа «Сегодня» вышла из 11 студий, из которой обычно транслировались в эфир «Глаз народа» и итоги независимого расследования. В студии ведущий Михаил Осокин, за ним десятки журналистов, операторов, редакторов, более 200 сотрудников телеканала НТВ. К началу программы было принято заявление журналистов, в котором выражалось несогласие с действиями «Газпром-медиа». Его подписали 375 журналистов. Тем не менее, никаких очевидных изменений внутри программы нет. Отчет о послании президента Федеральному собранию, отклики политиков на заявление президента и, конечно, рассказ о заседании акционеров НТВ и нового совета директоров телекомпании. Однако в оформлении программы появилось слово «протест» на логотипе НТВ. Но уже на следующий день на канале вышли новости, подготовленные журналистами, лояльными представителям «Газпрома». Выпуск не содержал никакой информации о разгроме компании. Ведущая просто объявила, что на канал пришло новое руководство. Тогда же бывший главный редактор НТВ Евгений Киселев принял предложение возглавить ТВ-6. После силового захвата четвертой кнопки это была единственная возможность сохранить коллектив единомышленников.
Нападки власти на НТВ были упорными и продолжительными. Всем была понятна политическая подоплека дела, но власть упирала на экономические интересы, на спор хозяйствующих субъектов. Гендиректор НТВ Евгений Киселев ясно осознавал причины атаки на телекомпанию.
Такова была политическая логика развития путинского режима. Я вам одну вещь напомню. Вот с чего начинается путинское президентство? Когда Путин первый день рабочий на своем посту, утром что происходит? Налет до зубов вооруженных оперативников в масках, в этих самых в камуфляже, в штаб-квартире «Медиамоста» на Большом Палашевском переулке, дом 5. Это не просто там случайное событие, это вот знаковое событие, которое обозначило вообще весь вектор предстоящей путинской политики на долгие годы вперед.
НТВ не капитулировало сразу и безоговорочно. Оно сопротивлялось. Сначала, используя возможности телевидения. Пока компания не была отключена от распространения сигнала, она имела возможность влиять на общественное мнение и собирать своих сторонников. На общественную поддержку НТВ рассчитывала не зря. Наступал решающий момент. Острая ситуация требовала решительных действий. Молчание было равносильно капитуляции. 7 апреля 2001 года по призыву журналистов на митинг в поддержку НТВ в Останкино собралось около 25 тысяч человек. Москвичи были полны решимости защищать популярную телекомпанию. Тележурналисты НТВ были воодушевлены.
Власть с нами действует не просто беззаконными методами. Власть ведет себя аморально.
Мы очень на вас рассчитываем. И мы вас не сдадим.
Но есть, черт возьми, что-то, что отличает нас от всего другого живого мира. Что говорит, что мы люди. Это солидарность.
Я тут позволю себе не согласиться с Евгением Киселевым и с их предложением согласительной комиссии, что надо обращаться к Путину с просьбой. Не надо обращаться к Путину ни с какой просьбой.
Наш митинг транслируется в прямом эфире телекомпании CNN на весь мир.
После окончания митинга все разошлись по домам. Журналисты НТВ удовлетворились моральной поддержкой телеканала, начавшимся сбором подписей в их защиту и трансляцией митинга по CNN. Призвать москвичей встать на защиту телеканала, как это сделали в похожей ситуации чехи, никто не решился.
Конфликт, разгоревшийся на чешском телевидении в конце 2000 года и продолжавшийся до января 2001 года, стал ответом на попытку тогдашнего генерального директора Иржи Годача приватизировать общественный телеканал. Отправив отставку прежнего независимого руководителя Душана Хмельничка, Годач начал агитацию за гражданскую демократическую партию и ее лидера, будущего президента Чехии Вацлава Клауса. С 24 декабря 2000-го выпуски новостей выходили с участием ставленницы Годача Яны Бабошиковой. Журналисты, которых Годач уволил из-за несогласия с официальной политикой нового патрона, отказались покидать здание и оккупировали студию новостей. В ответ на это Годач отключил первую и вторую кнопки, а все попытки выхода в эфир отставленных журналистов распорядился прерывать сообщениями о технических неполадках. В то же время на стороне протестующих, которых поддержали десятки тысяч прожан, выступили ряд политиков и даже действовавший президент Вацлав Гавел. Кризис разрешился только после отставки Годача и всех его людей, а место руководителя занял Иржи Балдин.
В 90-е годы НТВ было на российском телевидении очагом свободомыслия. Но телеканалы – это не только журналистика или политика, это еще и бизнес. А бизнес стоит денег. Поэтому попытки руководства НТВ спасти свой телеканал сопровождались одновременно финансовыми переговорами с властями. Иначе говоря, вопрос стоял о цене сдачи. О чем журналистам НТВ тогда достоверно известно не было.
Надо признать, что руководство телекомпании параллельно с митингами вело сепаратные переговоры о цене, так сказать, сдачи. И их можно понять. И они сделали и так больше гораздо, чем положено делать бизнесменам. Но, тем не менее, руководство НТВ, Гусинский, конечно, вели переговоры. И эти переговоры выплывали наружу самым неожиданным образом в прямом эфире на «Свободе слова». Это был потрясающий момент истины, когда в прямом эфире на программе «Свобода слова» вела программу Светлана Сорокина. Туда пришел Кох, надо отдать должное его мужеству некоторому. Да, он туда пришел в разъяренную, значит, компанию. Вот. И мы его в прямом эфире съели с дерьмом, как и положено, с его тезисами о, значит, хозяйствующих субъектах. Абсолютно он лежал раздавленный, побитый, несчастный, с, так сказать, с опухшей мордой. И все это заканчивалось. И Сорокина уже выходила на какой-то... Заканчивался метраж программы Сорокина, выходил на какой-то финальный монолог. И тут Евгений Алексеевич Кичалев сказал, позвольте напоследок еще пару слов, буквально. Иначе завел монолог, он готовился, завел монолог об отчим доме, который строил по кирпичику с самого начала. И вот приходят захватчики. И начал вот говорить подготовленный монолог. Тут Кох, который лежал в развалинах, в руинах, уже вдруг приподнялся и сказал так, значит, говорит... За 300 миллионов отчий дом не готовы продать, а за 800 готовы. И тут стало ясно, что, в общем, пока мы, собственно говоря, там говорили о свободе слова, там, за нашей спиной, они благополучно встречались и выясняли цену сдачи.
Чекисты – люди, как правило, не слишком одаренные, но выгоду свою понимают. 14 апреля 2001 года НТВ было отключено от эфира, а помещение редакции заняли люди из нового руководства, назначенного Кремлем. Как отреагировали на это журналисты НТВ? Виктор Шендерович.
В каком-то из кабинетов писали заявление об уходе. Те, кто хотели написать заявление об уходе. По телекомпании ходил выдающийся либерал Савик Шустер, в ту пору глава корпункта «Радио Свобода», и терроризировал Штрехбрехеров, объясняя им о долге журналиста. Жизни ему в этом качестве было неделю. Потом он обнаружилось, что это все был спор хозяйствующих субъектов, а сам он стал звездой Йордановского НТВ. Когда потом выяснилось, что многие заявления были написаны не по форме, и журналистов приглашали в отдел кадров, где их ждали там, то Миткова, то кто-то еще, и, ну, как бы приглашали переписать заявление, а потом начинали душеспасительные разговоры. С этим связана одна чудесная история, как тихий Александр Шашков, абсолютно незамеченный на митингах, когда его попросили переписать с указанием, так сказать, по форме, без эмоций, он написал идеальное заявление об уходе. Там было написано, там гендиректору, Йорну, и написано одно слово – увольте.
Со дня митинга в Останкино прошло 4 дня. Это было время, в которое решалась судьба не только НТВ, но и свободы слова в России. Новая чекистская власть будто присматривалась к реакции общества, просчитывая возможные последствия. Встанет общество стеной на защиту НТВ? Придется отступить. Не встанет? Можно доводить дело до конца. НТВ решили не идти на обострение. Решили договориться с Путиным. Не получилось. В планы Путина это не входило. Свою задачу он видел в подавлении свободы слова в России. Какой резон ему было сохранять прежний НТВ? Еще в январе 2001 года журналисты НТВ встречались с Владимиром Путиным. Было ли уже тогда понятно, чего добивается власть?
Вот в тот день-то и стало понятно, что хана. Потому что одно дело видеть какого-то политика в телевизоре. Телевизор укрупняет личность, надо заметить, вообще. А тут ты видишь человека, который смотрит тебе в глаза и лжет в эти глаза. И в глазах у него пляшет радость и счастье от собственной неуязвимости. Потому что он нам говорил, слушайте, со всем уважением, мы вас со всех очень уважаем. Ну как же, вы предлагаете, когда мы предлагали там позвонить прокурору, чтобы выпустили заложника, там, который сидел, Антон Титова, финдиректора, которого взяли просто в заложники, да, и питали ночными допросами. Он говорит, ну, у нас независимое правосудие. Ему так неловко было за нас, что мы не знаем таких ясных вещей. Он говорит, вы поймите, у нас независимое... Вы садите меня в неловкое положение. Я всего лишь президент. НТВ, как я могу вмешиваться? Ну, вы что... Он меня спросил, вы что, предлагаете нам вернуться к телефонному праву? Ну, просто ему было неловко за нас. Вот. И было понятно, что это абсолютный, так сказать, человек глядел нам в глаза, лгал в глаза. Был абсолютно счастлив от абсолютной формальной неуязвимости. Это с самого начала было понятно, что все бесполезно.
Теперь, спустя 15 лет, не сожалеет ли Евгений Киселев, что не призвал москвичей, депутатов парламента, политиков, журналистов к защите телевидения, по примеру жителей Праги?
Нет, ну послушайте, во-первых, мы сопротивлялись как могли. Мы не могли разбить палаточный лагерь, потому что... Ну, ситуация была чисто логистически иной, не такой, как в Праге. Телекомпания НТВ занимала часть подконтрольного государству Останкинского телевизионного технического центра, где находились в тот момент многие другие компании. И мы, что называется, не были хозяевами на своей территории, не были арендаторами, мы вынуждены были играть по установленным не нами правилам, где там мы могли разбивать палатки. Мы держали оборону на своем этаже. Мы демонстративно сняли с эфира все программы, кроме программ новостей, а вместо фильмов, сериалов, развлекательных передач показывали в живом эфире, в прямом эфире пустые наши редакционные коридоры, где просто ходили люди. У нас в редакции в качестве живого щита дежурили депутаты Государственной Думы, в основном от фракции «Яблоко», которые нам сочувствовали, но никаких шансов тогда, к сожалению, не было. Потому что у власти была абсолютно четкая задача прибрать НТВ и другие влиятельные СМИ к рукам. Я думаю, что никаких шансов на реализацию какого-то более мягкого, более позитивного сценария тогда не было.
С разгрома НТВ в России началось планомерное уничтожение свободы средств массовой информации. По мере того, как свобода слова скукоживалась, беззаконие крепло. Произвол власти возрастал.
Первый удар был нанесен по НТВ, естественно, как все тираны наносят первым делом удар по свободе слова, потому что потом, когда заткнешь рот, можно уже делать что угодно. Потом уже отменили выборы, суды подмяли, парламент, и это все потом можно сделать.
Эти две развилки в новейшей российской истории самые заметные, но, конечно, не единственные. В следующем выпуске «Дежавю», который выйдет 2 декабря, к пятилетию начала протестных акций 2011 года, мы вспомним о еще одной развилке. Тогда страна могла пойти совершенно по другому пути, но осталась на прежнем. Это была программа «Дежавю» и я, ее ведущий, Александр Подробинек. Всего вам доброго. До свидания.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Вы ни были, свобода с вами.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте Радио Свобода 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.